Давайте, может быть, давайте переключимся, может быть, на иммиграцию. Все-таки мне хотелось такой,
ну, давайте,
какую-то
давайте.
Составляющую. Да. Вот человек, вот он в иммиграции. Давайте вы ко мне ближе, чтобы я вышел из кадра. Вы ходите, видите, вот там картинка. Значит, вот человек в иммиграции. Или, скажем так, человек, который собирается в иммиграцию. Давайте про тех, кто собирается. Вот он приедет, и он может попасть вот в такую депрессивную ситуацию, когда у него были планы, а планы не выполняются. Когда рядом Вася, который с его точки зрения там вообще козел, а Вася, значит, успешный, а он как бы нет. А еще и жена, не дай бог, ушла, там сплошь и рядом бывает. Жена зарабатывает, а он нет. И он ее своим нытьем уже довел. И она взяла и ушла от него. И дети так говорят: а что ты мне советуешь, ты он сам там 3 копейки не заработаешь, там еще тут мне учить будет. И так далее. И вот, ну, я экстремально. Я думаю, что помимо этого есть, даже когда все нормально в семье, все равно есть какие-то моменты, где человек на надрыве какой-то.
Да,
И вот что можно заранее? Можно что-то заранее? Как-то вот, ну, я не знаю, что-то с собой сделать, чтобы потом меньше вероятность была оказаться в этой ситуации.
Универсальных советов не дам, я вам расскажу, советы не даю, но я просто совершенно боковая такая вещь. Вот в чем я вижу зону риска, например, вот для меня, это, конечно, вот этих планов громадье. Вы говорите, были всякие планы, и когда вдруг эти планы начинают обрушиваться, этот нереализуется. В этом плане вот для меня очень важен человек, который внутренне свободен от планов.
Открыт. Ну, это большое качество, очень важное.
Ну, так это и есть самая трудная вещь. Потому что планы, это наши планы, это наша ловушка.
А у меня, знаете, вот такое удивление, вот сейчас, сегодня какое, 9-е? 10-е. 9-го были выборы, 8-го были выборы, 7-го был последний день приема заявок на участие в грин-карт лотерее. Причем похоже, что это последнее, с учетом того, что произошло на следующий день, и как бы республиканцы к лотерее относятся исторически очень негативно. Может, уже и не будет никогда больше. Ну, неважно. В общем, человек подал заявку. Ну, там формочку заполнил в онлайне, там, да. Фотографию приложил. И дальше тираж будет, розыгрыш будет в мае месяце, в начале мая месяца. И вот он ходит на наш канал, ну, на разные каналы, кто-то, разных людей слушает. И он уже планирует, и он уже знает, он, когда он поедет, где он будет брать билет, он читает форумы, он знает, что когда придешь в американское посольство в Москве, значит, там 4 окошка, значит, 3-е окошко, там сидит женщина в розовой кофточке, значит, вот с ней надо там ухо востро, там, или что-то такое. И вот, значит, они уже вопросы, как отвечать, виза туда, виза сюда, где работать, там профессия, может быть, переучиться срочно на парикмахера, или на массажиста, или на программиста, и там, то есть идет. И вдруг, а там выигрыш, вероятность, ну там процент. И вдруг, когда это происходит в мае, что он не выиграл, он, это, они отписываются от канала, они возмущены, они просто в шоке. И я в шоке, потому что я думаю, а как же ты, зная, что 1%, и вот он же такие планы, это же даже не то, что планы, это какой-то воздушный замок такой отфигачил. Это так странно.
Нет, ну это абсолютно невротическое поведение. Вы описываете ситуацию вот, человека невротика.
А, это очень важно, вот то, что вы сейчас сказали.
Да нет, ну
так, друзья, вы последите за собой. А невротик это как?
Невротик это когда я абсолютно, когда я нахожусь в зависимости от своих планов.
Это невротик?
Разумеется.
А я думал, это нервный какой-нибудь.
Да нет, ну, ребята, ну, так вы же писали ситуацию полнейшего невроза.
Я не знал.
Когда я начинаю невротически сочинять вот эти планы, когда, извините, пожалуйста, когда у меня нет никаких реальностей, когда у меня не за что, а я начинаю сочинять вот это, а вот если будет так, то будет так, а если будет так, то будет так, и когда я начинаю сочинять эти планы, которые не имеют отношения к реальности, это чистейшей воды невроз. Это говорит о том, что у человека просто тяжелая форма вот этого внутреннего невроза.
А вот мне еще такие вопросы через один, сотнями в месяц, сотнями задают. Скажите, вот я там парикмахер, там, а жена у меня, допустим, ну или наоборот, жена парикмахер, а я там слесарь-сантехник, там практически не пью, и вот хотели бы переехать в Америку, там у нас, мы там баптисты, у нас 6 детей. Вот, скажите, сможем ли мы работать там по профессии? Я говорю, а...
И вы должны на это ответить.
Нет, ну да, но да, я, да. Я говорю, подожди, говорю, а разрешение на работу у тебя есть? А как ты приедешь? А что произойдет? И, ну, то есть, человек, которому для того, чтобы приехать и работать по специальности, надо пройти путь длиной в жизнь, ну, так условно, он даже не думает вообще об этом. Его интересует, вот если когда я уже приеду, это единственный главный вопрос, который стоит обсуждения, как приехать. Но он говорит, вот скажите, если я приеду, я смогу по профессии работать? Это тоже какое-то нарушение?
Ну, дед, ну это сейчас, как ни странно, мы возвращаемся к одному из первых вопросов, который я сегодня звучал про Путина. Да. Путин как Господь Бог. Вы же понимаете, что в данном случае к вам обращаются как к Господу Богу?
Нет, а что? А нас много блогеров-то.
Вот когда вот обращаются, а вот можно ли, а будет ли, это вот эта надежда, что есть кто-то, что сидит крестным знамением.
То есть в данный момент.
Ну, разумеется.
Мне надо рамочку купить.
Ну, конечно же, То есть человек не относится к этому как к ситуации какой-то собственной деятельности, суммы каких-то проблем. Вот чудо должно произойти. Путин пришел, и чудо произойдет.
Слушайте, как интересно.
Михаил Портнов пришел, и чудо произошло. Я к нему написала письмо, и оно случилось. Это как выигрыш в лотерею тот же самый. Он должен... Я выиграл $1 000 000, и все произошло. Ребята, куча примеров, когда человек срывает джекпот.
А потом я еще ненавидеть меня будет.
Нет, выигрывает этот самый миллион, не долларов, может быть, чего-то там поменьше выигрывает. И пропивается страшно сильно.
В США есть статистика по поводу, что происходит с людьми, которые выиграли в лотерею. Вот эти джекпаты, вот по-серьезному выиграли там миллионные состояния. Через 5 лет 85% из них на велфере. То есть на public assistance, потому что они не в состоянии, будучи не в состоянии заработать, они не в состоянии удержать, и дальше все это через депрессию, стресс и все эти.
Так вот, и это есть чистая надежда на чудо. Вот когда вы рассказываете про письма, вы рассказываете про письма людей, которые надеются на чудо. Вот нам здесь не везет, здесь у нас не получается, а вот я сейчас сделаю то-то и то-то, чудо случится, и что будет в итоге этого чуда? А у меня будет все хорошо. Слушайте, что хорошо?
Слушайте,
все хорошо.
У меня случай был.
Будет все хорошо. То есть у меня восстановится эрекция.
Это как Обама.
Да. У меня восстановится вообще вот в мире наступит, так сказать, вот счастье и процветание. У меня появится сразу большой там дом и так далее. Все будет так хорошо.
У многих людей проблемы с эрекцией.
Я сейчас говорю специально о том, что это происходит. Вот я надеюсь одновременно на все. И эрекция восстановится благодаря Михаилу Портнову.
Смотрите на меня.
Я показываю, до какой степени вот это абсурдистское желание. Все восстановится, все будет идеально. И поэтому, когда джекпот не срывается и выигрыш не происходит... Меня обманули! Михаил Портнов, у меня не восстановилась эрекция. Вы виноваты.
Да, меня часто обвиняют там в разных вещах, но недавно был случай, значит, у нас на канале был конкурс. Конкурс видео, причем я не хотел это привязывать к тому или всему, а конкурс назывался «Хорошо». И вот где бы люди ни жили, в разных странах, из Европы там были, и там, ну, со всего бывшего СССР, там, из Америки, ребята, ну, хорошо, что хорошо, там один ребеночка снимает, как он с ним играет, там другой, там, девочка там гимнастику такую делает, акробатику, очень молодец. Ну, в общем, каждый что-то свое. И был дядька, который сделал там из Российской Федерации, сделал какой-то сюжет нормальный, неплохой. И дядька такой же, ну, лет под 50. И он почему-то, да, там было 30 участников. У нас было 5 призов, там по $200. И он почему-то решил, что он должен получить приз. Вот так же, как эти решают, что они в однопроцентном растворе лотереи Гринкард, они должны, значит, сам получить там свой 100% кристалл, значит, вот так он был уверен, что он должен получить приз. И когда я объявил там эти призы, он туда не попал, причем я чисто формально, я чтобы не сказали, что это я в чем-то виноват, я говорю, вот мы смотрим там лайки и дизлайки, смотрим на пропорцию. Вот у кого пропорция лучше, вот эти 5 человек, они победители. Значит, после чего он начал сначала вежливо доказывал, что... Я неправильный метод использовал. Главное, что мы уже призы, уже все объявлено, уже там, что надо было не по пропорции смотреть, а по разнице, по физической разнице. Что само по себе абсолютно безумный проект, но не важно. Но прелесть этого была в том, что он тогда попадал в пятерку. Вот это единственное, так сказать, положительное качество. После этого он начал грубить. Оскорблять меня. Значит, мне пришлось его забанить. Я убрал его видео с канала, чтобы он потом не говорил, что я там какой-то его авторский контент использую. Потом он начал делать какие-то сюжеты на своем канале, там, какой я негодяй, и там еще что-то. Он абсолютно, абсолютно... Я уничтожил его планы на эмиграцию. Потому что он-то думал, у него есть 6 тысяч долларов. У него есть 6 тысяч долларов. И он думал, что он сейчас... приедет в Америку, получит тут политическое убежище, так у него других оснований нету, там, где-то там, придет к нам в школу, выучится тестировать программное обеспечение, устроится на хорошую работу, будет жить в Кремниевой долине. И, то есть, да, самое главное, что поскольку конкурс такой, ну, 30 участников, я говорю, вот значит, у нас есть 5 человек, которые получат по 200 долларов, но все остальные просто за участие, по факту участия. Если не 200, что там, не 500, ну там 30 человек. Я говорю, каждый, независимо, получил приз, не получил, получает возможность учиться у нас в онлайн-классе, который стоит 1000 долларов, между прочим. Бесплатно. Притом там были ребята, которые уже были записаны в класс, я просто не взял с них деньги, они готовы были уже заплатить по 1000 долларов. У меня сейчас идет группа, в ней 10 участников этого конкурса, из 30 10 сейчас учатся. И он говорит, что он мечтал у нас учиться. И, ну учись же, ну то есть, это же гораздо, 1000 долларов, это больше, чем 200. Там, но он настолько был вот в этой вот ситуации, и я вот сейчас вас слушаю, и я думаю, может быть, это какие-то уже вот какой-то термин для этого есть. То есть это за пределами нормального. Потому что я всегда знал, что какой-нибудь конкурс делаешь, всегда кто-то будет очень недоволен. И будет тебя обвинять, но это как какая-то аномалия присутствует?
Нет, я не могу, я не знаю никакой термин, я уже с самого начала говорил, что такая распространенная позиция иждивенчества, ожидание вот этого счастья, которое должно привалить само собой, оно должно, и оно должно мне явиться, потому что я такой.
То есть желание выиграть в лотерею?
Ну, конечно, но это абсолютно инфантильное желание. Абсолютно инфантильное. И потому-то ведь люди, которые жаждут выиграть лотерею, в итоге не распоряжаются этим выигрышем никак.
Бывает.
Потому что они все... Иногда бывают, но вот чаще всего нет, потому что они исходно заточены на чудо, которое для них кто-то должен сделать. И, собственно говоря, один из провалов политики нулевых в России, я уж позволю себе перейти.
Нулевые это что?
Ну, нулевые годы.
А.
Политики нулевых в России, как раз один из провалов базовых, состоял, опять же, в этой надежде на чудо.
У Путина, скажите?
Ну, разумеется, конечно, и у Путина надежда на нефтяное чудо.
А, ну так,
ну, конечно,
так,
ну, так, это же абсолютно то же самое
иждивенчество.
Сколько состоялось, но ведь вопрос заключается, как распорядились. Норвегию-то, извините, не построили, мягко говоря. Нефтедоллары это превратили, извините, пожалуйста, в пшик.
Ну, я думаю, они их оприходовали и себе, ну, оприходовали.
Ну, я ровно, но я говорю себе и себе, но это себе, оно ведь никуда. Потому что, извините, пожалуйста, люди от этого
счастливы. Люди думали, что им достанется?
Люди вообще никак не думали, а речь идет о том, что вот это было, вот это некое предположение, что чудо, оно должно происходить, потому что мы избранные.
Конечно.
А не некой, что речь идет не о некоем шансе, который мы получаем, ну, условно говоря, ну, была это безумная цена на нефть.
Да.
Стране был дан шанс благодаря этому.
Ну, страна – это небольшая группа людей.
Нет, погодите.
Поэтому они...
Я сейчас не... Они так распорядились, это понятно. Но, в принципе, был дан шанс. Что, в принципе, из этого можно было что-то сделать. Но это было профукано со страшной силой. Когда мы говорим, например, про ту же Норвегию, и когда мы видим не просто там какой-то сумасшедший уровень жизни, сумасшедший уровень образования. Когда там просто... когда в Норвегии там все музеи бесплатные, когда... Ну и так далее, и так далее.
А так глянешь, так сила селом, в принципе.
Сила селом, да-да-да.
Такой тоже простой.
То есть почему-то народ умудрился вот эту свою нефть и этот сумасшедший поток обратить во благо культуры. Во благо образования, во благо развития, во благо будущего. И там такой сейчас наработан фундамент для будущего, что ого-го-го-го. И смотрим, что произошло.
Дикий народ воровать-то не умеет.
Вот именно, вот именно. Дикий народ, да.
Зачем вам нефть?
Ну, конечно, конечно. Ну, и вот это абсолютно катастрофическая вещь, которая произошла с Россией. Примерно на уровне того человека, который сорвал джекпот в размере там, 100 миллионов долларов и через 5 лет оказался
не в состоянии воспользоваться.
Да. Не просто воспользоваться, а просто внести.
Профукал.
Ну, конечно. Нет, кто-то-то там, я же про страну говорю.
Хорошо, значит, мы в качестве такого полезного, я пытаюсь так это, это все-таки баланс какой-то. Значит, то есть мы говорим, ребята, если вы будете строить планы, мы часто об этом говорим, кстати, у нас это тема, которая все время так циркулирует, что когда кто-то мечтательно там начинает планы строить, все могут, да ты выиграй сначала там.
А потом вообще, а ты вообще выигрышем можешь распорядиться?
Это часто бывает, что нет. У нас был случай, парень, он уже визы получил, он билет купил, он пришел в аэропорт, и уже надо было подняться в самолет, и он плюнул, развернулся и ушел домой. И так бывает.
Да и другие бывают вещи. Самые страшные, самые опасные деньги – это халявные деньги, например.
Развращают.
Ну, разумеется, разумеется. И когда они вот так приходят, они оказываются самыми бесполезными деньгами. Это гигантский риск. И вопрос заключается в очень простой вещи. А вы пахать-то умеете? Вы умеете выпахивать будущее, а не просто строить какие-то радужные планы. А вы умеете себя перестраивать?
Давайте я вам еще один вопрос задам. Да. Он может быть, там, когда человек не на краю, там, вот, депрессивный какой-то, а вот очень-очень-очень часто спрашивают, особенно молодые ребята. У нас буквально 12-летние, 13-летние есть такие, я даже не ожидал раньше, но... Ну, постарше, чем 12-13, но вот они где-то старшие классы, учатся в институте там, на первых, там, вторых там, курсах, третьих, четвертых. Они спрашивают, а вот как быть, если у меня нет мотивации никакой, вот не хочется ничего делать. Они вроде бы не в депрессии, просто им, ну вот как быть. То есть некоторые говорят, нет мотивации и там и подавись там. Но а все-таки.
А сделайте мне мотивацию.
Нет, нет, он даже не так. Он говорит, а как? Вот что делать? Он может быть готов что-то сам делать, но он не знает, а что? Он понимает, что у него нет мотивации, и ему плохо от этого.
Это просто парадоксальная ситуация, потому что на самом-то деле никто тебе сделать мотивацию не может.
Ну, может быть, подсказать, как самому сделать?
Ну.
То есть нет таких.
Нет, ну это можно, конечно, но.
Знаете, как у Жванецкого было, вот если бы все на мине подорвались, но об этом же можно только мечтать. Так вроде, а пока без мин это что?
Я только про одно могу сказать. Да. Ну хорошо, я могу тогда спросить этого подростка об одном. Вот попробуй всмотреться. Вот ведь есть же вещь, которую ты делаешь в этой жизни с азартом. Ну, например. Ты играешь в компьютерную игру.
Вот это шикарно.
В Майнкрафт с азартом.
Да.
Там есть мотивация у тебя? Есть. Почему? Попробуй для начала сказать, почему, за счет чего вот эта игра, которой ты увлечен, дает тебе импульс азарта.
При том, что это может казаться абсолютно бессмысленным занятием, о котором даже неудобно другим сказать.
Да. Для себя исследуй природу.
Интереса,
который у тебя там возникает. А затем попробуй понять. Во-первых, сначала все разложи по пунктам.
Да.
Я в нее играю с таким увлечением, потому что первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Чем больше пунктов ты напишешь, тем будет лучше. Но ты их обязательно напиши. А потом подумай, можешь ли ты перенести эти пункты на любую другую деятельность. Ну, например, вот ты играешь с этим увлечением в Майнкрафт, а теперь перед тобой лежит учебник математики. Ты можешь ли этот учебник математики начать осваивать, используя вот эти штуковины? Сказать, невозможно. Здесь интересно, а там неинтересно. А тут неинтересно. А ты можешь сделать это интересно? А ты можешь каким-то образом сделать из учебника математики такой квест?
Ну, нормальный человек не может.
Ну, естественно, нет. Значит, ты обречен. Либо ты активизируешь свой креатив. Либо ты узнаешь, как это делают другие люди. Любой человек, который продвинулся в этой жизни, в свое время научился делать неинтересное интересным.
Ну, может быть, оно для других неинтересно, а он сразу...
Ну, я научился. Вот вопрос заключается не в том, что мне сразу было интересно, а вот какое-то время я пропахиваю, я думаю, как, черт побери. Вопрос не просто в том, чтобы тупо вызубрить, а в том, чтобы это каким-то светом внутренним засияло. И человек, который занимается математикой, осваивает математику как увлекательную игру.
Ну, абсолютно.
Почему люди, вот это же простейшая вещь, да. Есть люди, которые математику ненавидят, а есть люди, которые просто от нее кайфуют.
У меня такое ощущение, вот внутреннее убеждение, угу. что человек не кайфует от математики, потому угу. что ему не повезло с тем, что его не научили кайфовать от математики. Ну, не было возможности.
Он не научился в ней
играть. Это абсолютно кайфовая вещь.
Конечно же. А как только он понимает, что это игра, угу. или как только человек понимает, что язык – это игра, да. он начинает этим языком
увлекаться. Слушайте, а как нас в совке забивали язык? Вот я хочу сказать, что
ну, конечно.
Там просто там нельзя было говорить...
Ну да.
Они же все делают, чтобы тебя загнать в шаблон вот такой
ну, конечно,
же, не
конечно,
дай бог.
Конечно, конечно. Потому что как только у нас язык становится свободным, то есть да. игровым, он сразу становится зоной риска для системы.
Да,
человек начинает думать. И, соответственно, да, конечно. Так вот, и как только ты понимаешь, что когда ты играешь в игру, у тебя освобождается много-много-много вот этих внутренних свобод, угу. и ты можешь сказать, что так может быть и в математику можно так поиграть. Как схема это не пройдет. Но я могу сказать, что...
Но в данном случае они не говорят, вот как сделать математику увлекательной. Они, они говорят, как, почему вот я не мотивированный. Вот, может быть, хочется чего-то... Вот,
как... А для меня все конкретно. Как замотивировать? Пусть не на математику, на что-нибудь другое. Как замотивировать себя?
На программирование.
Ну, конечно, на программирование то же самое. И для меня это тот же самый вопрос, как превратить программирование в игру. Но опять же...
Я думаю, много есть на эту тему.
Ну, конечно. Возьми, пожалуйста, опять те места, в которых, которые ты делаешь увлеченно. Угу. Как ты преодолеваешь трудное? Угу. Потому что, чтобы превратить в игру, все равно нужно преодолеть какие-то трудности. Это не то, чтобы сел, рот открыл, и тебе плюшки полетели в рот.
Я вот, как сказать, поскольку у нас часто философские темы угу. как бы, с ребятами возникают и так угу. далее, я, например, такую формулу, я уже не помню, подгреб где-то или сам сформулировал, но я ее присвоил уже, как своя идет. Значит, что... Есть радостный труд, угу. ты преодолеваешь, но ты балдеешь от этого.
Конечно.
А есть, когда ты невозможно, он даже может быть и легкий, но сил нет.
Ну, конечно.
Вот, поэтому, если дорога твоя,
угу. конечно.
она будет трудной, она будет радостной.
Ну, вот здесь очень важно, трудной преодолеваешь. Ведь у нас
если не преодолеваешь, конечно. И не трудной, ты не придешь никуда.
Ну, конечно же.
Конечно.
А у нас очень часто люди думают, что игра – это просто расслабуха. Нет. И когда ты играешь в компьютерную игру, то ты тоже преодолеваешь трудности.
Да.
Ты их почему-то научился преодолевать.
У меня
и ты должен научиться это преодолевать
были,
в этой
были
области.
Были студенты у меня. Ага. Парнишка был один, золото совершенно. Лет ему 18-19. С мамой приехала. Мама вышла замуж за американца. Uh-huh. Вот они приехали. И он геймер. Причем он геймер международного класса. Uh-huh. То есть он в соревнованиях, он побеждал. Uh-huh. И это то, чем ему говорил, из тебя ничего не выйдет. Вот ты посмотри на себя, как ты живешь. Uh-huh. Вот. И он приехал к нам учиться. Uh-huh. И его взяли, ну, есть игровые компании здесь, что uh-huh. делают, и его туда взяли. И так, иди, найди такого. Uh-huh. Ну, он там тестированием занимается этих uh-huh. игр. То есть надо пройти по всем уровням, надо же понимать, uh-huh. что творишь. Это же, это, же, это же интеллектуально нагруженная вещь. Uh-huh. Есть не только пальцами. Вот. И он как-то уже там лид. А, я сейчас скажу. Я сюжет снимал в Фейсбуке недавно. Uh-huh. Так он в Фейсбуке сейчас работает. Uh-huh. Молоденькие, ну, господи, uh-huh. боже мой. И я причем, конечно, если, uh-huh. ты, это, если ты балдеешь, это...
Ну, конечно. Uh-huh.
Uh-huh. То есть, игры совсем не такое плохое uh-huh. занятие.
Ну, и кроме того, я же, например, насочинял кучу игр, которые позволяют, которые создают очень крутую мотивацию ко всяким трудным вещам. Но, правда, это специфическая...
Подождите, но вы их опубликовали где-то?
Ну, что-то выпускается. Я вот постоянные семинары по играм провожу. И вот у меня сейчас одна из задач сделать электронные форматы этих игр. То есть, на самом деле, вот есть игры, которые, ну, просто, они пока не опубликованы, но я просто знаю, что если это запустить, то это будет просто революция.
Подождите, у вас, а веб-сайт есть какой-то у вас? Вот если человек, допустим, говорит, я хочу вот к Александру на тренинг.
У меня есть мой сайт.
А как называется?
allabok.ru.
А, вот, сейчас давай, я напишу. Напишу. Ну, давайте, зачем?
Пожалуйста.
А.
A-L... L O
два L
да Александр Лобок
окей
точка ру
так все показали
все
и там есть а там есть там какие-нибудь даунлоды там
да ну там есть куча
так,
моих
все,
семинаров
показали.
Которые я провожу. Меня же постоянно куда-нибудь приглашают, просят, чтобы я вытаскивал детей. Вот я работаю со взрослыми.
А вам приходят вот эти немотивированные, приходят и силы?
Да, естественно. Так это вообще моя самая крутая штука, которой я занимаюсь. И маленькие, и большие. Я вытаскиваю из образовательной депрессии подростков. Вот когда у ребенка вообще вот она школа это достала, я терпеть ее не могу. Я ее ненавижу.
То есть можно с этим работать?
Да, конечно. Я как раз беру за модель компьютерную игру, я показываю, каким образом, я показываю, как учебник, как математику, физику, биологию, русский язык, да все что угодно. Дайте мне любой материал, я покажу, как это можно превратить в сумасшедшую увлекательную игру. И когда подросток просыпается, хлопает глазами, из своей спячки просыпается, и вдруг обнаруживает, что это может быть все страшно интересно. Чтение может быть страшно интересным, письмо может быть страшно интересным, и так далее, и так далее.
То есть, у меня есть замечательная история, я сейчас вспомнил. Мне надо было лет 19. В доме, где я жил, был парень, он меня старше на несколько лет, и он в армии служил. Он пришел из армии, а я уже учился в институте связи. И он поступил туда на как-то подготовительное отделение, как это называется, рабфак, в общем, так вот для. Там как раз вот служил, и народ был. И он там занимался. И какой-то день. Мы с ним были шапочно знакомы, мы просто жили в одном доме там, И он как-то раз приходит, и мне говорит: Миш, ну пойдем со мной, говорит, это выходной какой-то был. Вот, сажает меня у себя дома, так вот, волевым усилием, говорит: смотри, вот контрольная 5 задач, говорит, ни одну решить не могу. И я их решал, наверное, часов 6. То есть уже родители меня искать начали. И я не просто их решал, я, может быть, решил за 20 минут, но мне надо было ему объяснить. И то есть мы добивались, чтобы он мог взять и вот это вот все сделать. И это было очень неожиданно для меня, потому что меня кто-то куда-то притащил, и вроде отказаться нельзя, что надо человеку помочь. Но с другой стороны, он еще курит все время. Ну, в общем, это было такое стрессовое состояние. Вот. И когда он меня уже отпустил, я так уже с облегчением вздохнул. Потом, через какое-то время, я уже в институте встречаю, и я говорю, через год, там, я говорю, как, что, чего, он говорит, ты знаешь, после того, как ты, мне вот эти задачи объяснил, говорит, он, и я сам их смог делать, я, говорит, стал отличником, и, говорит, я уже всем все объясняю, и я думаю, он сильно разобрался, пока другим объяснял, вот, и на самом деле, вот ему просто... Толчок небольшой. Да, это же не то, что ты должен родиться таким.
Абсолютно верно.
Вот и в армии отслужил уже, ему там не до математики было, я понимаю. Но действительно, если что-то не идет в учебе, да, просто нужно попасть в правильное место.
Вот. Да, но вот смотрите, вот в вашей истории, что совершенно классно. Да. У вас ни на секунду не возникло состояние высокомерия по отношению к этому человеку. Вы эту историю для себя восприняли как некую креативную
задачу. Он старше меня.
Я понимаю.
Он в армии служил.
Учителя наполнены на высокомерие. Ты это не понимаешь. А смотрите, вот вы сказали, вы эти задачи решили за 20 минут. А потом 5,5 часов вы изобретали, как эти задачи, как саму стилистику решения, как понимание задач, как кайф от этих задач донести до этого своего друга.
Мое жизненное понимание вот этой ситуации такое. Есть люди, у которых совершенно натурально от природы, он не то, что он учился этому как-то, вот перед институтом, я не знаю, я все это проходил, в аспирантуре учился там по педнаукам, но я просто что хочу сказать, что у меня всегда было качество такое, что я мог объяснить понятно. Как вот моя мама говорит, что вот я сложные вещи могу просто объяснить. Я видел людей, которые у них обратный талант. То есть они берут самую простую вещь, где даже неприлично объяснять такое. И они объяснят ее так, что понять не может никто. То есть они любят преподавать еще часто. Такие есть тоже.
Да.
Это необъяснимо. В данном случае просто я натурально нашел выход. Мне же тоже надо на кого-то выплеснуть. Оно же сидит в тебе.
Конечно.
Больше того, чем сложнее случай, тем больше ты туда входишь. И когда так по чуть-чуть, по чуть-чуть, а когда ты видишь, что ты уперся во что-то.
Абсолютно та же самая ситуация, которая у меня происходит в консультировании. Чем сложнее случай, тем мне интереснее.
Конечно.
И тогда, когда ты разрешаешь, когда ты разруливаешь, ты сам собой говоришь, ух, как круто, как здорово.
Конечно.
Ну, супер.
Надо же кайф какой-то.
Разумеется.
А там не до высокомерия. Какой высокомерия?
Конечно.
Там класс проявляется не в том, что ты высокомерный, а в том, что
естественно.
Ты свой.
Естественно. 100%. Вот так.
Ну что же, значит, веб-сайт мы дали. Слушайте, а вот я знаю, вы книжки пишете.
Писал давно.
Нет?
Нет, ну, время сейчас просто...
Ну, хорошо, на сайте пишите, у вас блог есть.
На сайте у меня висит 6-7 книжек каких-то моих висит, которые были еще в 90-е годы. Хорошие, крутые книжки.
Хорошо, вот если просто человек, нормальный человек, не дай бог, не психолог, там, не педагог, да. Вот, даже педагог тоже нормальный, угу. Можно сказать, человек, вот... Скажите какую-нибудь книжку, вот, что вот просто человеку для жизни полезно было бы прочесть. Вот полезно. Не просто интересно, но просто полезно еще.
Из моих книг?
Да.
Ну, во-первых, не могу я книжки рекомендовать всем как полезные для жизни. Но слава богу, у меня на сайте книжки висят. Я могу сказать только одно, то что каким-то хитрым образом книжки у меня там активно скачиваются.
Хорошо.
И, например, вероятностный мир, который... При всем при том, что я же сайт свой никак не раскручиваю. Я туда сваливаю огромное количество видео. Даже не я сваливаю.
А видео чьих?
Моих. Ага. А там весь сайт состоит только из моих материалов.
Окей.
Там я не публикую ничего чужого. Угу. Там у него, у этого сайта, очень много слоев. Это фактически мой архив. И даже это не я выкладываю. Угу. А есть люди, которые мне помогают это делать.
Да, еще, это даже лучше.
Да. И там висит много моих каких-то статей, которые я когда-то писал, каких-то моих книг. И там есть счетчики скачивания. Угу. И вот, например, «Вероятностный мир» висит такая книжка.
Так.
Она скачана, она там 3 года висит.
Да.
Хотя она написана в 2001 году, была опубликована, но там, угу. Ну, неважно.
Да.
И вот за 3 года там 20 тысяч скачиваний.
Хорошо. Хорошо.
Ну, при том, что, повторяю, сайт абсолютно не коммерческий. Приходит народ, находит 20 тысяч человек.
Ну, может быть, это на форумах обсуждается.
Скачали книжку на какой-то фиг. Ну, значит, есть гипотеза, что ее все-таки читают.
Ну, какое-то количество.
Ну, иногда присылают мне какие-то письма.
Все, хорошо, что вы про книжки. Я вам подарю. Я вам не дарил книжку? Тут Наташа сидит. Я вам подарю по книжке.
Да, ну или, например, там висит такая толстая-толстая книжка «Антропология мифа». Я ее не рекомендую всем скачивать. Потому что она очень толстая.
Это не то, что в диссертации ваша философская.
Но, видите, у меня же диссертации как таковой не было. Я защитился по совокупности.
Да.
Но это книжка «Антропология», которая имела такой очень приличный резонанс.
Но это книга философская.
Ну да, она философская, она психологическая, она историческая. Там концепция антропогенеза очень крутая. Угу. Там концепция развития ребенка очень крутая.
А эту скачивают?
А?
Эту скачивают?
Ну, ее тоже скачивают. Угу. Ну, там тоже там несколько тысяч скачиваний есть, но ее меньше скачивают, чем вот «Вероятностный мир». Почему-то. Ну, не знаю почему. Может быть, потому что толстая слишком. А, ну да.
Да.
Вот. Ну, в общем, есть какие-то такие вещи. Но я рекомендую, конечно, просто заходить в какие-то видео. Вот из недавних вещей вдруг одна девушка решила опубликовать 12-часовой мой семинар, который я проводил в Новосибирске.
Ничего себе.
12 часов.
Да.
Ну, они тоже оказались на сайте висящими.
Окей.
Ну, такая интересная, веселая.
То есть вы не возражали там?
Нет, я абсолютно спокойно к этому отношусь.
То есть некоторые люди считают нарушение прав.
Да, боже упаси, тем более, что мои же семинары не повторяются.
Угу.
То, что я делаю здесь, это совершенно не то, что делаю там. Мне интересно работать в режиме какого-то непрерывного креатива. Угу. Я не рассказываю людям о том, что я знаю. Ребят, я пришел вам поделиться знанием. Я творю ситуацию здесь и теперь.
Хорошо.
И когда она творится, все получается
круто. Обалдеете от процесса.
Да, разумеется, конечно.
Хорошо.
Вот так.
Ладно, давайте мы чего сделаем. Мы пожелаем всем, кто нас смотрел, успехов всячески. Угу. Скажем вам спасибо, что досмотрели. И
2 часа мы пропахали сегодня,
да,
между
чего?
Прочим, однако.
Вот. И мы с вами не прощаемся совсем, да, у нас есть планы там на субботу. Санта-Крус.
А.
Да.
В смысле?
У нас есть планы?
Да. А, вы сейчас кому обращаетесь?
Да.
Я думал, что вы говорите вот туда.
Нет, я говорю, я совмещаю.
А, все хорошо.
Вот, что мы еще в Санта-Крус что-нибудь поснимаем.
А, все, понял.
И вот, так что мы не совсем прощаемся. Если есть вопросы какие-то, возникнут, пишите в комментариях. А мы тогда, значит, через пару дней, когда встретимся, мы попробуем ответить на те из них, которые как бы так в масть.
Отлично.
Все, давайте мы так помашем ручкой, всем скажем.
Отлично.
Пока.
Ура.